эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 25 июля, и вот некоторые темы ближайшего часа. Теплоход «Булгария» выведен на мель. Продолжается осмотр судна для выяснения причин катастрофы. Сегодня в Германии открывается 100-й международный фестиваль опер «Вагнера». Евросоюз помогает Греции ради спасения евро. В США затянувшиеся дебаты в Конгрессе поставили страну перед угрозой дефолта и ослабления до сих пор самой ходовой мировой валюты – доллара. А россияне традиционно рассматривали иностранную валюту как средство спасения своих доходов от инфляции. Социологи утверждают, что в последние годы уверенность россиян в иностранной валюте поколебалась. Какой валюте вы больше доверяете – рублю, доллару или евро? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Какой валюте вы больше доверяете – рублю, доллару или евро? С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Я доверяю евро, потому что оно стабильное, евро.
Доверяю рублю, все остальное не внушает доверия.
Я думаю, что, наверное, я бы в евро их хранила, потому что все-таки евро растет, доллар падает. Но если бы произошло то, было давно, когда доллар был 6 рублей, стал 27, если бы была какая-то тенденция, то я бы, наверное, хранила в долларе. Но сейчас, говорят, упадет. Вот только что бухгалтер сказал, что американцы хотят еще дефолт сделать, долгов больно много. Вот. Так что, наверное, в евро.
Я доверяю больше всего валюте евро, потому что это более стабильная валюта, несмотря на динамику цен, она сохраняет свой курс.
Я доверяю больше валюте русского происхождения, так как сталкивалась и с евро, и с долларами. Хотя нет, в принципе, доллары тоже очень даже ничего. Но был у меня опыт, когда я положила деньги в евро, а они упали, и я потеряла 4000. Так что либо рубли, либо доллары.
В настоящее время я больше доверяю нашему российскому деревянному рублю. В преддверии возможных кризисов, когда не исключен какой-нибудь фортель со стороны американцев, да и европейцы начинают там спасать друг друга от кризиса, от дефолтов, все-таки приходится доверять нашему российскому рублю. Хотя с нашим рублем тоже творится безобразие. Но это уже вина не Америки, а Европы, а только наших властей.
Мой ежемесячный доход настолько невелик, и у меня не бывает лишних денег, чтобы их переводить в какую-либо валюту. Поэтому передо мной не стоит вопрос, какой валюте доверять. Передо мной обычно другой вопрос стоит. Где взять денег, чтобы дожить до конца месяца? А вопрос о доверии к валюте – это вот к богатым.
В доллары какая-то идет театральная картина по поводу его дефолта относительно евро. Там конфликт внутри евровой зоны, а российская валюта, она, в принципе, слабее других, потому что она привязана абсолютно к доллару, к выручке от экспортных операций. Не знаю. Я бы выбрал все-таки, наверное, евро.
Русскому рублю больше не грубо.
Деревянному рублю.
Потому что других не имеем.
Для граждан России рубль – это главная валюта. Потому что это самое близкое, самое родное наше. И мы должны рублем гордиться и с ним жить.
Так челябинцы отвечали на вопрос, какая валюта вам кажется наиболее надежной – доллар, рубль или евро. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». До 120 человек возросло количество погибших в катастрофе теплохода «Булгария». Обнаружить тела еще 6 человек удалось в прошедшее воскресенье после того, как судно завели на мель для подготовки к осмотру следователями и экспертами. 2 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Казани Олег Павлов.
Теплоход «Булгария» посадили на мель в нескольких километрах от места крушения в затоне Кирельское. Туда его довели с помощью 2 плавучих кранов. Как только специалисты проникли в помещение, ранее для них недоступные, сразу обнаружили тела погибших. Вначале 3 женщин, затем 2 мужчин и к вечеру еще одного утонувшего. Причем нашли их именно в районе правого борта, о чем рассказал возглавивший операцию начальник Приволжского регионального центра МЧС генерал Игорь Паньшин.
Изменилось положение судна, оно лежало на правом борту, и все, кого мы находим, они все лежат с правого борта.
При этом на теплоходе остались помещения, которые до сих пор не обследовали водолазы. Вероятность, что там также могут находиться тела погибших, довольно высока. Об этом говорил первый вице-премьер правительства Татарстана Равиль Муратов.
Машинное отделение вообще не входили. Мы тогда просили разрешения войти в машинное отделение, это нижняя палуба. Но тогда сказали, что это ослабит судно, и поэтому эту работу отложили. Поэтому есть вероятность, что там есть тела.
Главная палуба уже полностью находится на поверхности. Видимых повреждений как снаружи, так и внутри Болгарии не нашли, в том числе их незаметные в машинном отделении. Теперь, когда корабль находится на мели, и можно не опасаться, что он опять скроется под водой, специалисты могут приступить к дальнейшим работам. О чем рассказал генерал-лейтенант МЧС Игорь Паншин.
Сейчас будут там заводиться мощные насосы, идет герметизация судна, закрытие иллюминаторов, окон идет водом, включаются мощные насосы, и когда выход воды будет больше, чем в нее поступать, судно будет само всплывать.
Пока не ясно, будут ли заводить Болгарию в док, или все необходимые действия следствие сможет произвести на месте. Док находится рядом, чуть выше по течению, и первый вице-премьер правительства Татарстана Равиль Муратов склоняется к идее доставить судно туда для сухого осмотра.
Следственный комитет дальше уже будет. Если достаточно будет осмотра здесь, то, может быть, так и оставят. Но я думаю, скорее всего, это надо будет войти в док, посмотреть полностью нижнюю палубу.
Но уже точно известно, что судно восстанавливать не будут и отправят на утилизацию. Тем временем обнаруженные тела погибших доставлены в Казань в Центр судебно-медицинской экспертизы, где прошла процедура опознания родственниками. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 14 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Норвегии сегодня в полдень объявлена минута молчания в память о 93 жертвах двойного теракта 22 июля. Арестованный по обвинению в совершении взрыва в Осло и вооруженном нападении на молодежный лагерь Андерс Брейвик сегодня впервые предстанет перед судом. В Камчатском крае возбуждено уголовное дело против инспектора Росрыболовства, который подозревается в получении крупной взятки. В Иркутской области найдены 5 туристов из Москвы, которые пропали в четверг в горах Восточного Саяна. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич сегодня предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Членам Конгресса США от Демократической и Республиканской партий в очередной раз не удалось договориться о путях сокращения бюджетного дефицита. В Нью-Йорке горничная гостиница «Софитель» впервые публично рассказала, что обвиняет экс-главу МВФ Доминика Стросс-Кана в сексуальных домогательствах. В столице Испании, Мадриде, в воскресенье прошла многотысячная демонстрация против роста безработицы. В двух сербских городах, Белграде и Нови Сад, прошли демонстрации против решения суда в Венгрии, оправдавшего предполагаемого преступника времен Второй мировой войны Шандора Кипиро. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 71 копейка, евро 39 рублей 94 копейки. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Наиболее яркие современные представители фольклорного джаза. Флейтисты из Абиджана Малик Мезадри, трубач из Бейрута Ибрагим Маалуф, гитарист вьетнамских кровей Нгон Лё, еврейский саксофонист Джон Зорн и японская пианистка Эри Ямамото. Таково содержание нового выпуска программы. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В завершившийся 15 июля весенний призыв Министерство обороны России не отправило в войска ни одного жителя Чеченской республики. При этом через военкоматы в Чечне прошло более 7 тысяч молодых людей, и негодными к службе оказались не более сотни. Об этом в пятницу написала газета «Московский комсомолец». Однако, по мнению экспертов, де-факто ситуация такова уже не первый год. Тему продолжит Елена Поляковская.
В Министерстве обороны России это объясняют тем, что разнарядка на чеченских призывников просто не приходит из Генштаба. Кроме того, в качестве еще одной из причин называется та, что многие из чеченцев приходятся родственниками участникам незаконных вооруженных формирований, и власти не хотят воспитывать себе потенциального противника. Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Альви Каримов в интервью «Радио Свобода» назвал неточную информацию о том, что молодые люди из Чечни вообще не проходят военную службу.
В военном комиссариате Чеченской Республики объясняют тем, что разнарядка на призыв и отправку войска молодых людей не пришла. В то же время не совсем объективные или точные сведения или разговоры о том, что из Чеченской Республики вообще не служат. Тысячи молодых людей, они служат в спецподразделениях Министерства внутренних дел России по Чеченской Республике, в различных полках. Призыв, я имею в виду медицинское освидетельствование, все юноши проходят. От этой комиссии никто не уклоняется. Молодые люди здоровы, они занимаются спортом. И в тот момент, когда соответствующий приказ поступит из военного ведомства, они готовы пойти служить и в подразделении Министерства обороны.
Ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова говорит, что молодых жителей Чечни не призывают вооруженные силы России уже не первый год, и объясняет это другими причинами.
Ну, во-первых, ребят не призывают с начала Первой Чеченской войны, поэтому никакая это не новость. Была одна неудачная попытка обманом призвать 500 человек, обещав ребятам в Чечне, что они как спортсмены будут в спортроте, поскольку их обманули, там был конфликт. Ну, есть две стороны этой проблемы, да, могут ли солдатами по призыву служить ребята из Чечни. Ну, во-первых, сами ребята. Это 18-летние, это, если я не ошибаюсь, год рождения 93-й. Детям был год, началась война. Дети неизвестно что ели, дети жили под обстрелом, дети жили в нервной, ужасной обстановке в семьях. Поэтому с этой точки зрения они, конечно, не могут быть призваны на военную службу. А с другой стороны, кто у нас офицеры? Это люди, которые воевали в Чечне и продолжают воевать на Северном Кавказе, для которых любой уроженец региона южнее Ставропольского края уже потенциальный враг. Зачем плодить конфликты?
По информации военного обозревателя Александра Гольца, молодые люди из Чечни проходят службу в подразделениях, которые подчиняются напрямую руководителю республики Рамзану Кадырову.
Ну, это всегда было секретом Полишинеля, что начиная с 2000-х годов, после Второй Чеченской войны, этот регион живет по своим законам. В Москве молчаливо согласились с тем, что эти законы сильно отличны от закона Российской Федерации. Одним из следствий этого стало то, что молодые люди из Чечни, исправно их готовность служить фиксируется военкоматами на территории республики, но они во избежание всевозможных эксцессов в России не призываются на военную службу. Однако тут же надо сказать, что некоторые из них проходят службу в батальонах «Восток» и «Запад», но при этом как-то не очень понятно, кому подчиняются эти воинские формирования, подчиняются ли они, опять-таки, федеральным властям или в большей степени президенту Чечни господину Кадырову.
В Союзе комитета солдатских матерей рассматривают ситуацию с молодыми людьми призывного возраста из Чечни как некий прообраз профессиональной армии и не видят в этом ничего плохого. Руководитель общественной организации Валентина Мельникова уверена, что когда все будут служить по контракту, вопрос о национальной принадлежности военнослужащих перестанет существовать.
Мы с самого начала говорили, что вполне возможно, что вот это как раз пример создания профессиональных подразделений, потому что и у Кадырова есть свои подразделения, пусть они там милицейские, но это не важно. И есть две бригады, одна Министерство обороны в Хункале, другая внутренних войск, куда могут идти по контракту. Создадим профессиональную армию, там никто не будет смотреть на национальность. А сейчас вот так вот собирать ребят гуртом, совать их в эти плацкартные вагоны, там по 60 человек в вагон, и везти их на другой конец Родины для того, чтобы генерал Василий Смирнов отчитался и получил премию, да провались оно все сквозь землю.
Военный обозреватель Александр Гольц говорит, что с пониманием относится к позиции российского армейского руководства не призывать вооруженные силы жителей Чечни. Но он недоумевает, почему эта практика не распространяется на молодых людей из других республик Северного Кавказа.
На самом деле Тогда надо, в принципе, отказаться от призыва в вооруженные силы молодых людей из Северного Кавказа. И не призывать никого ни из Ингушетии, ни из Дагестана, тем более, где террористическая деятельность сейчас куда более интенсивнее, чем в самой Чечне. Я хорошо понимаю военачальников, которые не хотят иметь дополнительных проблем в связи с призывом молодых чеченцев. И это такая негласная практика, которая существует не первый год уже.
Ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова, напротив, понимает логику военных руководителей, не призывающих служить молодых людей из Чеченской республики.
Да, на всем Северном Кавказе неспокойно. И терроризм, и вооруженная борьба. Но ведь война была настоящая война. Много лет, с 1994 года, фактически 2005, она была в Чечне. И офицеры, которые служат, они это помнят.
В Министерстве обороны говорят, что в других республиках Северного Кавказа прошел полноценный весенний призыв. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Юбилейный 100-й фестиваль опер только одного композитора Рихарда Вагнера в Байроте откроется сегодня и продлится до 28 августа. Традиционно отметится в храме германской культуры, в Байротском театре приезжают многие известные немцы, в частности, политики. Канцлер Ангела Меркель всегда проводит там часть своего отпуска. Наш корреспондент Юрий Векслер рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этого уникального праздника музыкального театра.
История фестиваля опер Вагнера, на открытии которого в 1876 году корреспондентом от России побывал Петр Ильич Чайковский, по-своему отражает историю Германии, точнее изначально Баварии, так как возник театр в Байройте и сам фестиваль от любви к творчеству Рихарда Вагнера, баварского короля Людвига II. Отдельная страница – фестиваль времен нацизма, когда его регулярно, правда только до начала Второй мировой войны, посещал боготворивший Вагнера Адольф Гитлер. Звучит ария Зигфрида из одноименной оперы цикла «Кольцо Нибелунга». Запись 1936 года поет любимый вагнеровский тенор Гитлера Макс Лоренц. Ему, так сказать, простились фюрером и нетрадиционная сексуальная ориентация, и твердое желание спасти от депортации официальную жену-еврейку, которая была его импресарио, а также и ее мать. Так что Лоренц оказался героем не только на сцене. Первые послевоенные годы фестиваль не проводился и был возобновлен двумя внуками композитора Виландом и Вольфгангом Вагнерами в 1951 году. С тех пор он проводится ежегодно. После смерти Виланда Вагнера в 1967 году до 2008 года Вольфганг Вагнер вел этот корабль один. Фестиваль возглавляет дуэт его дочерей, сводных сестер Катарины Вагнер и Евы Вагнер-Паске. Катарина, как и ее отец, сама ставит оперные спектакли, но традицией фестиваля с начала 70-х являются постановки опер Вагнера лучшими режиссерами мирового театра. В Байроте работали Патрис Широ и Питер Холл, Гарри Купфер и Кристоф Марталер. Каждый год фестиваль традиционно представляет одну новую постановку. В нынешнем году это будет «Тангейзер» в режиссуре молодого Себастьяна Баумгартнера. Новое руководство, новые веяния. Еще недавно только избранная публика знала, что происходит на сцене Байройта. Звук, правда, транслировался баварским радио, а вот сами постановки, о которых часто спорили чуть ли не до драк, оставались для обычных смертных виртуальными явлениями. И вот в прошлом году сестры Вагнер впервые устроили в Байройте трансляцию Лоенгрина на большой экран. В этом году впервые будет проведена прямая трансляция того же Лоенгрина на французско-немецком канале Арте. Звучит ария Лоенгрина в исполнении Йонаса Кауфмана. На фестивале при новом руководстве начали появляться и дополнительные концерты гостей. Позапрошлом году это был оркестр молодых израильских и арабских музыкантов под руководством Даниэля Баренбойма. Как известно, исполнение Вагнера в Израиле – табу. И вот в этом году с программой исключительно из произведений Вагнера в Байройте выступит израильский камерный оркестр под руководством Джонатана Ливни. Нынешние и следующие фестивали пройдут без цикла «Кольцо Нибелунга», но в 2013 году, в год 200-летия со дня рождения Рихарда Вагнера, «Кольцо», с которого начинался фестиваль, должно пойти в новой постановке. В этой работе вообще впервые в истории фестиваля за дирижерским пультом будет стоять русский маэстро, родившийся в сибирском Омске Кирилл Петренко. Но главное, что обсуждают в эти дни вагнерианцы, это кто будет ставить «Кольцо» в 2013 году. Долгое время говорилось, что режиссером «Кольца» в юбилейный год будет известный кинорежиссер Вим Вендерс. Но переговоры сестер Вагнер с ним закончились ничем, так как Вендерс хотел еще и запечатлеть свою работу в фильмах формата 3D, видимо, желая продолжить свой удачный опыт с картиной о балетмейстере Пене Бауш. Но так далеко в потере эксклюзивности фестиваля сестры Вагнер пойти не могли. И вот теперь, когда уже по плану пора делать декорации, в день открытия фестиваля должен быть назван режиссер цикла, и, по слухам, это будет возмутитель театрального спокойствия из Берлина Франк Касторф. Сама же Катарина Вагнер поставит в 2012 году «Кольцо» в Буэнос-Айресе в сокращенной версии Корда Гарбена, убравшего все повторы и реминесценции. Все уложится в один вечер, и вместо 16,5 часов произведение прадедушки будет звучать только 7 часов. О новаторской музыкальной композиции оперного цикла Вагнера Катарина Вагнер сказала: «Я уверена, что действие в этой версии оправданно уплотнено, без постоянных возвратов, повторений и напоминаний о последовательности предшествовавших событий. При представлении в один вечер в этом нет нужды. Меня эта работа очень вдохновляет, так как музыкальные связки сделаны так искусно, что не возникает впечатления о швах и потерях». Итак, Катарина Вагнер пойдет на смелый эксперимент, но в Буэнос-Айресе, на чужой территории. А вот в Байройте подобное вряд ли когда станет возможным. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Ужас и красота World Press Photo. Должны ли снимки катастрофы, войны, стихийных бедствий оцениваться по эстетическим меркам? Почему русских фотографов в этом сезоне нет на самом престижном конкурсе репортеров? Эти темы обсуждают фотограф, руководители иллюстрированных изданий, телеведущие, арт-критики. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Греческий кризис и проблемы евро, угроза дефолта США и пошатнувшийся доллар. Какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». С ответом на вопрос, какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро, через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех российских регионов. А в Москве сейчас 8 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Чукотке разбился вертолет Ми-8. Погибли 3 человека. Двум удалось спастись. В Норвегии сегодня в полдень объявлена минута молчания в память о жертвах двойного теракта. Из солидарности минуту молчания объявила и Швеция. В Татарстане опознаны тела всех 120 погибших при крушении теплохода «Булгария» на Куйбышевском водохранилище 10 июля. В России сегодня вспоминают Владимира Высоцкого, который умер 31 год назад. В Камчатском крае возбуждено уголовное дело против инспектора Росрыболовства, который подозревается в получении крупной взятки. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич сегодня предстанет перед Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. Членам Конгресса США Демократической и Республиканской партии в очередной раз не удалось договориться о путях сокращения бюджетного дефицита. До 2 августа сторонам необходимо достичь консенсуса, иначе правительство объявит о техническом дефолте. В Нью-Йорке горничная гостиницы «Софител» впервые публично рассказала, что обвиняет экс-главу МВФ Доминика Строскана в сексуальных домогательствах. В двух сербских городах прошли демонстрации протеста против решения суда Венгрии, оправдавшего предполагаемого преступника времен Второй мировой войны и Холокоста Шандора Кепиро. В столице Испании, Мадриде, прошла огромная демонстрация.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +32, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге +28, тоже облачно с прояснениями. Сейчас в Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Членам Конгресса США от Демократической и Республиканской партий в очередной раз не удалось договориться о путях сокращения бюджетного дефицита. До 2 августа сторонам необходимо достичь консенсуса по вопросу об увеличении лимита внутреннего госдолга. В ином случае впервые в истории США произойдет технический дефолт. Правительство не сможет отвечать по своим финансовым обязательствам. По мнению экспертов, такая ситуация негативно скажется на всей мировой экономике. В конце прошлой недели президент США и спикер Палаты представителей выступили на пресс-брифингах, обвинив друг друга в срыве возможных переговоров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
С каждым днем по мере приближения крайнего срока подъема лимита государственного долга, после наступления которого США не смогут обслуживать все свои финансовые обязательства, заявления главных действующих лиц переговоров звучали все более обнадеживающе. Были сведения о том, что республиканцы, однозначно отвергающие идею повышения налогов в обмен на сокращение расходов, были готовы уступить по мелочам. А демократы во главе с президентом смирились с тем, что им придется ужать финансирование социальных программ. Но в пятницу вечером спикер Палаты представителей Джон Бейнер передал прессе открытое письмо президенту, где он объявил о том, что он прекращает переговоры с Бараком Обамой, поскольку президент внезапно изменил своим прежним обещаниям и теперь настаивает на подъеме налогов, перечеркнув определившийся в основных чертах компромисс по будущим государственным расходам. Через несколько минут президент созвал импровизированную пресс-конференцию. Мы предлагали соглашение, в котором предусматривалось такое же сокращение государственных расходов, как предлагает межпартийная группа сенаторов. Мы предлагали более низкие налоги, чем эта группа. И мы предлагали сэкономить такое же количество денег в течение 10 лет, как и эта группа. Иными словами, это было исключительно справедливое по отношению ко всем предложениям. Несбалансированность в нем заключалась только в том, что я согласился с идеей меньших государственных доходов и был готов к тому, что мне придется выдержать бой с моей собственной партией в защиту такой позиции. Очень трудно понять, почему спикер Бейнер решил отказаться от такого соглашения, заявил президент Обама. Спикер Палаты представителей не задержался с ответом президенту. Созвав журналистов в помещении Конгресса, он заявил: «Белый дом, говоря по-спортивному, сдвинул ворота. У нас была, в общем, достигнута договоренность о том, за счет чего и насколько повысить государственные доходы. Но в четверг президент внезапно потребовал, чтобы мы согласились с дополнительным увеличением государственных доходов на $400 миллиардов, чего можно было добиться только за счет повышения налогов на американцев. Во-вторых, демократы отказываются всерьез воспринимать идею сокращения государственных расходов. Подъем налогов в тяжелой экономической ситуации никак не может служить интересам страны. Также не в интересах страны игнорировать проблему гигантских государственных расходов». Джон Бейнер, свернув переговоры с президентом, сообщил, что отныне он сделает акцент на дискуссиях с лидерами Демократической партии в Конгрессе. Президент в ответ ультимативно объявил, что он ждет появления в Белом доме в субботу утром руководителей партийных фракций в Конгрессе и Джона Бейнера для серьезных переговоров о том, как уберечься от государственного дефолта. Президент Обама объявил в пятницу, что он готов взять на себя индивидуальную ответственность за повышение предела государственного долга, если того требуют интересы США и мира.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Угроза дефолта США и пошатнувшийся доллар, греческий кризис и проблемы евро. Какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы ждем сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Ну и прямо сейчас с ответом на вопрос, какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро, можно звонить по телефону 8-800-222-12. Напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пока почитаю сообщения, которые мы уже получили. СМС-сообщение от Бориса. Пока высокие цены на нефть и газ, можно доверять рублю, хотя доллар надежнее и устойчивее. Но в любое время Америка, спасая себя, способна обрушить весь мировой долларовый рынок. Так отвечает на наш вопрос о том, какой валюте лучше доверять, рублю, доллару или евро, наш слушатель Борис. Есть у нас и много сообщений на интернет-сайте, на нашей интернет-странице свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Апанас из Сургута пишет: «Евро. Немцы очень дисциплинированный народ, а все в Евросоюзе зависит от них». Дмитрий из города Шатура. Традиционные валюты убежища – швейцарский франк, японская иена, доллар США. Очень любим в последнее время канадский доллар. Не доверять совсем любой мировой валюте и рублю, но на обозримое будущее нет никаких оснований. Вопрос только в доходности. С января 2009 года, к примеру, выгоднее всего держать деньги было именно в рублях. Наш посетитель сайта из Кемерово пишет, что он склонен доверять только доллару, а читатель нашего сайта, который подписался Абент, пишет, что хранит деньги в недвижимости. Упасть может любая валюта, мою же снесет только мощное землетрясение или цунами. Так один из посетителей сайта свободанews.ру отвечает на наш вопрос, какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро. Есть у нас и звонок от Николая из Мичуринска. Послушаем Николая. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что рубль – это вообще гадостная валюта. И не то, что доверять, она как зимбабвийская. Вот. А самая основательная и стабильная валюта на сегодняшний день, даже с учетом тех вот изъянов, которые происходят в американской экономике, только доллар. И он, мне кажется, на ближайшее 50 лет, а возможно и на все остальные 100, будет крепкой, независимой, и никакие рубли им, и доллары, и тем более евро в подметки не годятся.
Николай из Мичуринска отвечал на наш вопрос, какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро. Послушаем Кирилла из Челябинска. Кирилл, здравствуйте.
Доброе утро, ради свободы. Я считаю, что вообще я доверяю евро, старушке Европы, как говорится. Я считаю, что доверять какой-либо валюте в России — это вообще привилегия власти у нас, в России является. А народу ее вообще, по-моему, не рекомендовано иметь. Вот в советское время ее запрещали, а сейчас ее просто не рекомендуют.
Спасибо. Кирилл из Челябинска отвечал на вопрос, какой валюте он больше доверяет, рублю, доллару или евро. И еще одно сообщение с нашего сайта от Игоря Иванова из Москвы. Ну и вопросик для российского пенсионера. Отвечу просто. Той, что ежели поскрести, найдешь в кошельке, да и то не в моем, а в кошельке супруги. Моя, в кавычках, валюта помещается в кармане и заканчивается дней за 20 до следующей пенсии. Отметим, что и в вопросе в сегодняшнем традиционном опросе в городах России многие челябинцы отвечали именно так на вопрос, что проблема предпочтения или доверия к валюте для них не стоит как раз по причине того, что денег немного у них. Николай из Мордовии у нас уже был в эфире, если я правильно помню. Послушаем Елизавету из Москвы. Елизавета, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я доверяю, естественно, доллару. Мне кажется, потому что вот этот конгломерат европейский, это, конечно, все очень здорово, но мне кажется, что некоторые страны, как мы видим, преждевременно, видимо, вошли в этот совет, в Союз. И там еще возможны большие проблемы. А в Соединенных Штатах экономика все равно, она есть, она развита, она крепка. И я думаю, ни при каких условиях, конечно, доллар шататься не будет. Спасибо.
Спасибо. Елизавета из Москвы отвечала на вопрос, какой валюте вы больше доверяете, рублю, доллару или евро. Сейчас все-таки послушаем Николая. Это Николай из Мордовии, извините, перепутала с Николаем из Мичуринска. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Евгения. Конечно, я доверяю прежде всего ближе к жизни, ближе к России, это евро. А доллар и рубль – это отдаленные, так же, как примерно и своего рода, и коммунизм. А я доверяю и раю, и золотому веку. Золотой век – это как раз Запад. Вот мой авторитет – это идеал жизни в мире и на земле.
Спасибо. Николай из Мордовии отвечал на вопрос, какой валюте вы больше доверяете – рублю, доллару или евро. Разговор на эту тему еще продолжится в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У нас есть возможность продолжить дальше разговор об экономике. Новости экономики за прошедшую неделю. Обзор представляет Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 3,9% к уровню января-июня прошлого года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Во второй половине года, по ее словам, темпы роста ВВП России могут составить 4,5% в годовом исчислении. Реальные доходы населения России с учетом как обязательных платежей, так и роста цен сократились в первом полугодии на 1,4% к уровню января-июня прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Федеральный бюджет России в первом полугодии был сведен с профицитом, составившим 2,7% ВВП, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В прошлом году бюджет России оказался дефицитным на сумму, равную 4,1% ВВП. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в июне сократилась на 5%. Соответственно, уровень безработицы снизился в течение месяца с 6,4% до 6,1% численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Лидеры стран Европейского Союза на внеочередном саммите одобрили проект новой программы финансовой помощи Греции, рассчитанной на 3 года, со стороны Европейского Союза и Международного валютного фонда на сумму 109 миллиардов евро, в дополнение к прошлогодним 110 миллиардам евро, половина которых уже предоставлена. Еще примерно 50 миллиардов евро, как надеются европейские политики, может составить вклад в эту программу частных кредиторов Греции, банков и финансовых компаний за счет их собственных финансовых потерь в результате реструктуризации уже накопленных греческих долгов. Кроме того, Европейский антикризисный фонд впервые сможет выкупать у частных держателей гособлигации проблемных стран Европы, а также кредитовать отдельные страны превентивно, чтобы не допустить развития в них кризиса, подобного нынешнему греческому. Международное энергетическое агентство объявило, что не планирует новых поставок нефти на мировой рынок из своих стратегических запасов по завершении ранее намеченных. В конце июня агентство, представляющее интересы 28 стран, крупнейших мировых импортеров нефти, заявило о планах продать в течение месяца 60 миллионов баррелей нефти из своих резервов по 2 миллиона баррелей в день, это чуть более 2% общемирового потребления, чтобы компенсировать любую нехватку сырья на рынке, которая возникает в связи с прекращением экспорта из Ливии, составлявшим до недавнего времени 1,2 миллиона баррелей в день.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:46. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Норвегии сегодня в полдень объявлена минута молчания в память о 93 жертвах двойного теракта 22 июля. В Иркутской области найдены 5 туристов из Москвы, которые пропали в четверг в горах Восточного Саяна. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич сегодня предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Интерфакс сообщил, что на теплоходе «Булгария» найдены тела еще 2 погибших. Таким образом, найдены все пропавшие без вести. Официальные курсы валют. Доллар 27 рублей 71 копейка, евро 39 рублей 94 копейки. Подробнее эти другие новости в выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы обратимся к содержанию сегодняшних российских газет. В студии я приветствую нашего обозревателя Светлану Павлову. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня, наверное, главные темы – это норвежский теракт и подъем теплохода «Булгария».
Совершенно верно. Эти две темы сегодня заняли внимание практически всех российских газет. Это первополосные темы. Так, в частности, «Коммерсант» в статье «Самодельное взрывное мироустройство» пишет о том, что в Норвегии совершено самое умышленное преступление в современной истории. Двойной теракт в Норвегии, унесший жизни более 90 человек, стал беспрецедентным не только для этой тихой скандинавской страны, но и для Европы в целом, отмечает издание. В первые часы после взрыва в Осло никто не мог и предположить, что теракт совершили не исламисты, а исламофоб и сторонник праворадикальных идей 32-летний норвежец Андерс Беринг Брейвик. Сегодня он изложит свои мотивы суду. Однако с его письменным признанием можно ознакомиться уже сейчас. Отправляясь на дело, убийца выложил в сети 1,5-страничную политическую декларацию, в которой подробно описана его мотивация и ход подготовки к терактам. Его целью было побудить от сна Европу, которая угрожает гибель от нашествия мусульман и потакающих им либеральных политиков. Его идеал политического устройства – российская управляемая демократия, а самые авторитетные для него деятели – Папа Римский и Владимир Путин, отмечает сегодняшний «Коммерсант». Статьи на ту же тему можно прочитать сегодня в «Ведомостях», «Московских новостях», «Московском комсомольце» и других изданиях. В выходные в Татарии официально завершилась операция по подъему затонувшей Булгарии. Судно отбуксировано на мелководье и начата откачка воды, чтобы на нем могли поработать члены следственной бригады. При обследовании судна водолазы обнаружили тела нескольких погибших пассажиров. Как пояснил руководитель операции по подъему Булгарии Виктор Алерский, непредвиденных ситуаций во время буксировки дизель-электрохода почти не было, сообщает «Московский комсомолец». Сейчас к работе на Булгарии уже приступили следователи. Вопреки ранее проходившей информации, судно, скорее всего, не будут заводить в док. Скорее всего, после окончания обследования судна его распилят и утилизируют прямо на месте стоянки. Правда, пока не ясно, кто возьмет на себя эти расходы. Замминистра транспорта Виктор Алерский предположил, что капитан Булгарии Александр Островский перед трагедией, почувствовав опасность, до последнего предпринимал попытки вывести корабль на мель. Об этом, как сказал Алерский, свидетельствует машинный телеграф на судне, отмечает газета «Коммерсант». Между тем, следственные мероприятия начались на судне уже вчера. Следователи собирали вещдоки в помещениях, куда был свободен проход. Мобильные телефоны, сумки, другие личные вещи пассажиров, отмечает «Коммерсант» в статье под заголовком «Булгарию отдали следователя». Статью на эту тему можно прочитать также в российской газете. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости ежемесячно проводить опросы общественного мнения в каждом районе города с целью выявить мнение граждан относительно работы районных объектов инфраструктуры. Не оправдавших доверие чиновников обещают жестоко наказывать вплоть до увольнения. По мнению социологов, подобные исследования помогут держать исполнительную власть в тонусе. В конце минувшей недели на заседании правительства мэр Москвы Сергей Собянин сообщил своим подчиненным, что в июне среди жителей города был проведен пробный соцопрос. Пишут «Новые известия». Градоначальника заинтересовало, как москвичи оценивают работу городских служб. По словам мэра, уже первое исследование показало, как по-разному относятся люди из разных округов к решению проблем в образовании, здравоохранении, благоустройстве дворов. А в газете «Коммерсант» можно сегодня прочитать мнение экспертов на тему по поводу инициативы мэра Москвы Сергея Собянина. В частности, по оценкам замдиректора Левада-центра Алексея Гражданкина, разовый опрос населения по каждому району обойдется городской власти не менее чем в 50 миллионов рублей. Еще одна московская тема в «Коммерсанте». В октябре в рамках массовой приватизации столичного имущества команда мэра Москвы начнет распродажу первых активов. Как сообщает издание, на торги будут выставлены часть гостиного двора, киноцентр «Октябрь» на Новом Арбате и акции Центра международной торговли. За них мэрия рассчитывает выручить минимум 135 миллионов долларов, а помогать ей в этом будет дочка Сбербанка и фонда имущества Санкт-Петербурга «Российский аукционный дом». В деле русского ваххабита Виктора Двораковского появился новый фигурант, сообщает сегодня газета «Коммерсант». Как установили сыщики, вместе с Двораковским вербовкой и подготовкой боевиков занимался житель станицы Лысогорская Владимир Петросян. Последний был задержан в апреле этого года и уже осужден по другим обвинениям, сообщает «Коммерсант» в статье под заголовком «Русскому ваххабиту нашли старшего товарища».
Светлана Павлова сегодня читает российские газеты. Мы с ней еще встретимся в студии программы «Время». Свободы. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 25 июля, в Москве продолжится суд по делу Владимира Макарова, обвиняемого в изнасиловании дочери. Для опытных экспертов ясно, что мужчина, вероятнее всего, пострадал от экспертной ошибки. Жена Владимира Макарова считает, что ее супруг также стал жертвой кампании по борьбе с педофилией, которую после известных заявлений президента развернули правоохранительные органы. Сегодня суду предстоит сделать, пожалуй, самый сложный и важный шаг в расследовании дела – допросить 8-летнюю Олю Макарову. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Василиса Лебедева.
Обвинение в изнасиловании 7-летней дочки было предъявлено Владимиру Макарову летом прошлого года. Это произошло после того, как Олю после падения со шведской стенки родители отвезли на обследование в больницу. Анализы поразили не только врачей, но и родителей. В моче девочки были найдены следы спермы. По факту изнасилования ребенка возбудили уголовное дело, и единственным подозреваемым стал Владимир Макаров, отец девочки. Повторный анализ показал, что результаты предыдущего ошибочны, но дело не закрыли. Как именно проводились экспертизы по этому делу, в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат семьи Макаровых Олег Асташенков.
Первоначальная генетическая экспертиза не нашла ничего, но зато было написано, что с известной долей определенности можно прийти к выводу, что происхождение биологических следов Макарова не исключается. Ну а кому известна доля определенности? Она как раз неизвестна. Поэтому следствие само, понимая, что эта экспертиза никуда не годится, назначило повторную экспертизу, которая пришла к выводу, что происхождение биологических следов не только от Макарова, а вообще от любого мужчины, исключается. Эксперты во главе с профессором Ивановым. И Иванов – это руководитель центра генетических исследований Российского федерального центра судебных экспертиз. Вот они, во-первых, исключили происхождение генетических материалов от мужчины. Ну и кроме того, они большой раздел посвятили указанию на то, что полученные результаты исследований интерпретированы неверно.
Долгое время дело Владимира Макарова не придавалось огласке. Жена обвиняемого Татьяна надеялась, что следствие разберется и придет к выводу, что ее муж ни в чем не виновен. Сама Татьяна Макарова абсолютно в этом уверена.
Я очень долго шла на этот шаг публичности, потому что, конечно, очень страшно, как это отразится на дочери, как кто-нибудь со школы увидит, услышит. репортаж. И пока у меня была надежда на то, что все-таки все будет в порядке, я этих шагов не делала. И когда они мне там начинают говорить, что а если бы ваш муж повел себя нормально, он бы не попал в поле зрения правоохранительных органов. Я не просто слепо верю, я действительно находила психиатр, который Чикатило разоблачил, и который уж там в сексуальных преступлениях понимает более чем. Он мне рассказывал, что педофилами вдруг не становятся, что это определяется на сексологической экспертизе, которую моему мужу не назначили.
Несмотря на то, что следствие идет почти год, до сих пор не допрошена Ольга Макарова, предполагаемая потерпевшая. Только сейчас, когда дело находится в суде, было принято решение допросить девочку.
Ну вот они получили с нее объяснение еще до возбуждения уголовного дела, что никто ничего такого не делал. Но вот именно как допроса, чтобы вот присутствие там педагога, психолога, как положено. Следствие этого не сделало. Я была готова, чтобы пообщаться с психологом. Я очень много советовалась на эту тему. Есть методики, как спрашивать детей, которые действительно подвергались вот такому насилию, но для ребенка, в котором, слава богу, все в порядке, задавать вот такие вопросы, очень, конечно, для психики тяжело. Но, с другой стороны, они мне говорят, что если, не дай бог, мужа осудят, посадят, лет в 12, когда будет дочери, вы уже, говорит, не сможете говорить, что он в командировке, все равно надо будет правду сказать. Как раз у подростков вот такой комплекс начинается, чувство вины, она будет думать, что почему же она не сказала, то это гораздо хуже.
Примечательно, что несмотря на обвинения в педофилии, в СИЗО к Владимиру Макарову относится с сочувствием.
Он ни от кого не скрывает свою статью. Основная реакция – это сочувствие.
Защита уверена, что в этом деле допущена ошибка. О судебных ошибках и нынешнем состоянии экспертных служб в России рассказал бывший следователь по особо важным делам Исаак Остоев, занимавшийся делом серийного маньяка Чикатило.
Не по одной экспертизе решаются все вопросы. Свою лепту в эту общую струю судебную ошибку вносит каждая из ведомств, в том числе и эксперты. Даже Чикатило был задержан неоднократно, и только потому, что у него неправильно была определена группа крови, его отпускали. Во-первых, экспертные учреждения крайне бедные организации в России. У них не хватает достаточных сывороток, не хватает достаточного оборудования. Но главный вопрос – это ответственный подход самих экспертов. Механизм, исключающий экспертную ошибку, нету. Отстает, конечно, и материальная база, и профессиональная подготовка.
Знаменитый следователь Исаак Остоев считает, что в России не хватает высококвалифицированных экспертов. Именно на это сослались исследователи, сказав обвиняемому в педофилии Макарову в психолого-сексологической экспертизе. Однако эксперт-психиатр Александр Бухановский, как и Костоев, известный по делу Чикатило, обещал жене Макарова дать свое заключение в случае необходимости. Василиса Лебедева для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, какой валюте вы больше доверяете – рублю, доллару или евро. Греческий кризис и проблемы евро, угроза дефолта США и пошатнувшийся доллар. После выпуска новостей сегодня обвиняемый в организации двойного теракта в Осло Андерс Брейвик предстанет перед судом. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.